Согласившись с ней, Элли послала ответную телеграмму и попросила разрешения остаться, так как у нее все было нормально. Ответ Лены возмутил всю семью, а также Генриха. Как она не понимает, что она очень нужна дома? Маргарите становилось все хуже и хуже. И она все время спрашивала, не приехала ли Лена. Генрих срочно написал сестре длинное письмо, в котором напомнил, что тетя за все время пребывания в их доме никогда не думала о себе, а только о них. Он писал, что тетя Маргарита серьезно больна, и врачи опасаются за ее жизнь. В конце Генрих просил Лену приехать немедленно, так как нужна была ее помощь. Однако Лена не приехала и после этого письма. Эля и в этот раз сумела убедить ее, что положение дома не так страшно, иначе отец прислал бы вторую телеграмму. А на следующий день действительно пришла телеграмма. «Тетя при смерти. Ждет тебя. Генрих». Эту телеграмму Эля перехватила, заверив почтальона, что отдаст ее своей подруге. Но через пару часов она забыла о этой телеграмме. Тем временем в доме профессора Бреннера ходили на цыпочках и говорили шепотом. Руфь и Петруша слонялись по комнатам, с опухшими от слез глазами. Павел Бреннер, никогда не интересовавшийся Богом и вечностью, не знал, как встретить эту страшную гостью с косой, вновь появившуюся на пороге его дома. Он ничем не мог утешить своих детей. Генрих тоже не находил себе места. Второй раз в жизни он терял мать. Тяжелое дыхание больной было слышно даже в коридоре. Прислушиваясь к нему, он услышал шепот.
«Лена! Лена! Где она?»
Маргарита часами повторяла это имя, теряя последние силы. Генрих сжал ладонями виски. Это было невыносимо. Никто в доме не мог понять, почему Лена не едет. Неужели она не может преодолеть неприязнь к тете даже тогда, когда та лежит на смертном одре? После обеда Лена, сославшись на усталость, осталась в гостинице. И тут на тумбочке возле кровати она увидела телеграмму. Эля поспешила извиниться за то, что сразу не показала ее Лене, а затем старалась убедить ее, что дома ничего страшного не произошло. Переживания вновь нахлынули на девушку, и ее непреодолимо потянуло домой. Немного поворочившись в постели, Лена отправилась к морю. Ей чудилось, что она стоит на краю пропасти. То, что еще несколько дней назад казалось таким прекрасным, сияющим, как солнце, померкло. Думая, что у нее действительно нервное перенапряжение, Лена решила окунуться в прохладную воду. Она хорошо плавала, поэтому уверенно бросилась в море и не заметила, как вскоре оказалась далеко от берега. Оглянувшись, Лена хотела вернуться, как вдруг почувствовала, что ее что-то держит. И тогда она вспомнила, что их не раз предупреждали об опасности подводного течения. Лена попала именно в его полосу. Она пыталась плыть, но течение снова и снова относило ее назад. Как же добраться до берега? Началась борьба за жизнь. Дышать становилось все труднее. Перед глазами поплыли темные круги.
Боже мой, у меня нет больше сил. Я тону. Спасите! Помогите!
Несчастная боролась с морем, и перед ее глазами одна за другой мелькали картины жизни. Генрих, Руфь, Петруша. В ушах звучал доброжелательный голос тети Маргариты и ее, Лены, грубые ответы. Телеграмма отца, умирающая тетя. Казалось, она по-прежнему ласково звала: «Лена! Лена!» И вдруг Лена поняла, какой она была жестокой. Все-все поняла, осознала всю свою вину перед тетей. Теперь она стояла на пороге вечности.
Боже мой, если после смерти действительно есть жизнь и суд, что будет со мной? Долго я не выдержу, неужели я умру? Но самое страшное, я уже ничего не могу исправить, ничего, поздно. О, лучше бы я осталась дома. Теперь поздно. Помогите! О, если бы я могла начать все сначала! Помогите! Папа! Генрих! Петруша! Руф! Помогите! Тетя! О, если бы я могла молиться, как вы! Простите, тетя! Боже, спаси!
Прошло больше часа с тех пор, как Лену подобрали рыбаки, ставившие сети недалеко от берега. Они привели ее в чувство и совершенно обессиленную доставили в гостиницу. Прошло еще несколько часов. Лена с трудом собрала чемодан, рассчиталась за гостиницу и пошла на вокзал, надеясь уехать ночным поездом. Ей казалось, что она никогда не доедет. Как хотелось домой. Поезд как специально шел слишком медленно, а в висках стучало одно. О, если бы тетя была жива, только бы она была жива! При мысли, что отец потребует объяснений о прожитых на море днях, Лене становилось страшно. Как все это рассказать? И вдруг она поняла, что обо всем этом она может рассказать только одному человеку. Только тете, тете Маргарите. О, если бы она была еще жива! Тетя Маргарита — единственный человек, которому Лена хотела теперь довериться. Только бы успеть! Только бы не опоздать. Дома дверь открыла незнакомая девушка. Лена хотела спросить о самочувствии тети, но побоялась услышать страшный ответ. Поднявшись в свою комнату, она догадалась, что там кто-то поселился. На столе лежало письмо, адресованное Аделе. Лена вспомнила, что так звали домработницу пастора. Значит, ее пригласили ухаживать за больной. Стон вырвался из груди Лены. Куда теперь идти? Чужая девушка заняла ее место. И это справедливо, она этого заслужила. Пойти к отцу? Нет. Впервые в жизни Лена боялась идти к отцу. И она решила пойти в комнату к Генриху. Лена осторожно открыла дверь в комнату брата и остановилась. То, что она увидела, запомнилось ей на всю жизнь. Посреди комнаты стоял пастор, рядом Генрих, обнимающий плачущих Петрушу и Руфь. Чуть поодаль, закрыв лицо руками, стоял отец. «Господин пастор что-то говорил?» «Нет, он молился».
«Господи, мы хотим покориться Твоей воле, но если возможно, то оставь нам ее еще на некоторое время, оставь детям, мать. Если Ты хочешь взять ее к себе, то исполни последнее желание умирающей. Приведи домой Лену. Во имя Иисуса Христа позаботься об этой заблудшей овечке».
Больше Лена ничего не слышала. Никем не замеченная, она вышла из комнаты, и силы оставили ее. Прислонившись к стене, она горько зарыдала. Там ее и нашел пастор. Пастор проводил Лену в комнату тети Маргариты и оставил ее у постели больной. Один Бог слышал, как эти два сердца открылись друг другу. Когда Лена вышла от тети Маргариты, силы оставили ее, и она снова потеряла сознание. Врач посоветовал как можно скорее увести Лену куда-нибудь, чтобы она отдохнула в здоровой обстановке. Все единодушно решили отправить ее в деревню к пастору. Так Лена оказалась в доме тети Маргариты. Как ни противилась она раньше этому, утверждая, что недостаточно благочестива, Господь направил ее путь именно сюда. Раньше Лена и слышать ничего не хотела о Боге, а теперь сидела рядом с женой пастора и слушала о новой жизни, которую Бог предлагает всем людям. Ее измученная душа переживала муки самообличения, и Лена думала, что больше никогда в жизни не узнает радости. Однако именно в этих страданиях она научилась утешаться Богом и познала силу молитвы. Первые дни Лена со страхом ждала сообщения о смерти тети, но телеграммы не было. Но, наконец, пришло письмо, в котором Генрих писал: «Похоже, произошло чудо. Врач говорит, что есть надежда на выздоровление». Да, чудо Бог совершил. За первым письмом последовали другие, не менее утешительные. Лена тоже каждый день набиралась сил. Как-то она призналась жене пастора:
«Я даже не думала, что работа по дому может быть такой приятной. Как тетя Маргарита обрадуется, когда я покажу ей, чему научилась здесь. У вас очень хорошо, но все же я скучаю по дому».
Потом пришло письмо, адресованное лично Лене. Первое письмо, написанное тетей Маргаритой после болезни.
«Здравствуй, Леночка. Думаю, что имею право назвать тебя...
Здравствуй, Леночка. Думаю, что имею право назвать тебя дочерью. Я не нахожу слов благодарности за милость Божью, которую Он явил мне во время болезни. Теперь мне уже лучше. Моя комната благоухает, как сад. Эта Петруша срывает все цветы с клумб, желая сделать мне приятное. Леночка, мне не хватает тебя. Как бы я хотела быстрее поправиться и вместе с тобой взяться за работу. Конечно, это будет не скоро, но я полна надежд. Больше всего я радуюсь тому, что у меня теперь взрослая, любимая дочь, и что Господь примирил нас. Надеюсь, ты скоро приедешь. Передай привет дяде и тете. Не задерживайся, Маргарита.
В тот же вечер Лена отправила телеграмму.
Мама, приеду завтра. Лена.
В розовом царстве далекого детства вспомню твое материнское сердце, сердце большое, такое надежное. Жизнь без тебя бы была невозможною, мама моя. Стала я старше, и ты стала ближе. Образ прекрасный любовью насыщен. Этой любовью к тебе я привязана, каждой ресничкой тебе я обязана. Мама моя, много словами ты нас не учила, добрым примером, заботой растила. Путь твой, как подвиг, весь мужеством светится. Он мне помог с моим Господом встретиться. Мама моя, ангел бессмертный, теперь вся седая, ты на коленях о детях взываешь, нас уже взрослых. Ты в сердце по-прежнему держишь, как крошечных, бережно-бережно, мама моя. Нет, за такую любовь невозможно ни отплатить, ни воздать подороже. Эта любовь материнскую значится. Знаю, мой долг никогда не оплатится, мама моя.
Говорят, ты обо мне молилась, долго в дом не приходила весть. Часто на колени становилась, плакала о сыне там и здесь. Часто плакала о сыне там и здесь, что в слезах ты говорила Богу, что тебе он отвечал тогда. Я не знаю, но тебе дорога. должен быть, в тебе я возродился, из-за смертной гибельной черты, чтоб губами тронув половицы, не стояла на коленях.
С нами за любовь и доброту. Здравствуйте, дорогие ребята! Вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». А начнем мы нашу передачу с библейского урока. Наш новый золотой стих записан в 26-м псалме в 1-м стихе. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Таня с мамой и младшей сестренкой жила в большом промышленном городе. Как-то случайно Таня познакомилась с христианской молодежью. Эти приветливые молодые люди пригласили ее на богослужение, где она впервые услышала Слово Божье. Весть об Иисусе Христе коснулась ее сердца. Она поняла, что виновна перед Богом и за свои грехи заслужила только смерть. На одном из воскресных богослужений, дождавшись, когда проповедник закончит говорить, Таня решительно поднялась со скамейки и сказала, что хочет помолиться, попросить у Господа прощения. С трепещущим сердцем, глубоко сокрушаясь о грехах, Таня обратилась к Богу с верой, что Он простит ее. А когда запели псалом радостную песнь «Воспойте в небесах, найдена пропавшая овца», Таня плакала от радости, что Всевышний принял и ее, как бедную овечку. Счастьем наполнилось ее сердце. Скоро Таня влилась в жизнь церкви, стала участвовать в служении. Один раз молодежную спевку назначили на воскресенье перед утренним собранием. Таня жила далеко от молитвенного дома, и ей нужно было очень рано встать, чтобы приехать вовремя. «Разве ты проснешься сама?» – удивилась мама, узнав о желании дочери. «Будильник сломался, и я не буду тебя будить, потому что сильно устала и хочу выспаться хотя бы в выходной». «Хорошо, ты спи спокойно. Бог поможет мне проснуться. Я помолюсь об этом», — уверенно сказала Таня. Мама ничего не ответила и только удивленно пожала плечами и вышла. Она не разделяла взглядов дочери и не верила в существование Бога. Каждый вечер Таня читала Библию. В этот раз ее внимание привлек первый стих из 26-го псалма. «Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Это же прямо ко мне относится», — прошептала девочка и в молитве доверила Господу свои переживания. «Господи, помоги мне проснуться в 5:30. Я не смогу сама проснуться так рано. Ты знаешь, что мне очень хочется попасть на спевку. Помоги мне, потому что я на тебя уповаю. Пусть и для мамы это будет свидетельством, что ты все можешь. Аминь». Темное южное небо, усыпанное множеством ярких звезд, огромным шатром раскинулось над спящим городом. Сквозь сон Таня услышала пение. «Что это?» — открыла она глаза. Послышались мелодичные переливы. Соскочив с кровати, она побежала на лоджию, откуда доносилось пение. На подоконнике сидела маленькая птичка. Увидев девочку, певунья издала последнюю трель и вспорхнула на ветку растущего рядом клена. Часы показывали 5:30. «Слава Господу!» — воскликнула Таня. «Он послал эту птичку, чтобы разбудить меня!» Так Таня в повседневной жизни училась надеяться на Господа и доверяться Ему. Иногда эти уроки давались легко, а порой требовали немало сил, чтобы победить сомнения, страхи и довериться Богу вполне. Однажды Тане приснился сон, будто она сидит на диване и читает книгу. И вдруг она почувствовала, что в комнате кроме нее есть еще кто-то. Тане стало страшно. Ужас сковал ее так, что она не могла поднять головы и даже пошевелиться. Она проснулась в холодном поту, дрожа как в лихорадке. В комнате было темно и тихо. Присутствие невидимой силы казалось реальностью. Она вскочила с постели и опустилась на колени возле мирно посапывающей сестренки. «Может, разбудить ее?» — подумала Таня. Но тут же остановилась. «А Бог? Он ведь может мне помочь!» «Господи, прости меня! Я совсем забыла, что ты со мной! Ты обещал не оставлять меня! Боже, помоги! Мне страшно! Я сильно боюсь! Помоги мне!» Таня верила, что Бог слышит ее. На сердце сразу стало спокойно. Она присела на коврик у кровати, где спала сестренка. Но вдруг ветер пошевелил занавеску на окне, зацепил висящее на стуле платье и словно замер возле Тани. Новая волна жуткого страха охватила ее. Тане казалось, что она вот-вот потеряет сознание. «Господи!» — вырвалось из груди. «Господи, защити меня! Изгони этот страх! Удали все, что мешает мне довериться тебе! Я хочу быть твоей полностью! Ты свет мой и спасение мое! Кого мне бояться?» Пока Таня молилась, страх исчез. Но стоило ей замолчать, как сердце снова начинало учащенно биться. «Буду молиться до тех пор, пока страх совсем не пройдет», — твердо решила она. Девочка долго стояла на коленях. Во время молитвы Дух Святой напомнил ей утешительные слова из Псалма 26-го, которые записаны в первом стихе. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Господи, я верю, что ты со мной», — прошептала она со слезами благодарности на глазах и легла в свою кровать. Ощущая близкое присутствие Господа, она склонилась на колени у своей постели и стала сердечно благодарить Бога за подаренное ей искупление, за освобождение от страха. На сердце у Тани стало совершенно спокойно. Страх исчез. Дорогие ребята, а посещает ли вас когда-нибудь страх? А если такое бывает, то не забывайте наш новый золотой стих, который записан в 26-м псалме первым стихом. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?»
Если бы Иисус меня встретил прямо среди дня, мне как небо властелин, просто галилеяне, как однажды говоря, у колодца сикаря, распознал бы я его.
теперь, ребята, подошло время рассказа. Наш новый рассказ называется «Рудик». Среди учеников воскресной школы Рудик был самым внимательным. Он с интересом слушал учительницу, которая рассказывала много такого, чего он не знал. Рудику очень нравилось сравнивать знакомых односельчан с библейскими героями. И очень хотелось подражать тем, кто был сильным, мужественным и добрым. Как-то раз учительница рассказывала историю о блудном сыне. Рудик сразу вспомнил Роберта, сына продавца, который украл у отца деньги и убежал из дому. Люди говорили, что он хочет жить богато, но работать и слушаться родителей он не хочет. Рудик выкрикнул, что это, наверное, Роберт. Но учительница его поправила.
Роберт похож на блудного сына, и таких, как Роберт, на земле очень много. Блудные сыновья и дочери могут быть не только в богатых семьях. Непокорных и ленивых хватает и среди бедных. Все они мечтают о легком счастье, ищут его в греховных удовольствиях, но не находят. Живя беспутно, они становятся нищими, больными, никому не нужными. А ты, Рудик, если хочешь что-то сказать или спросить, то поднимай руку, хорошо?
Поправила его учительница. После этого Рудик уже не высказывал свои мысли вслух, а сравнивал молча. Ему особенно нравились библейские герои, с которыми можно было сравнить себя. На одном уроке учительница рассказала о наинской вдове, у которой умер единственный сын. Рудик живо вообразил, как несчастная мать шла за гробом и горько плакала. Он тут же сравнил эту женщину со своей тетей Бертой, которая в прошлом году, после смерти его родителей, приютила его с младшей сестренкой Машей.